Третий том, Рабаш, страница 1616, статья «Главное, чего нам не хватает». Главное, чего нам не хватает, ощущение важности цели, важности достижения цели творения, и поэтому у нас нет никаких сил для духовной работы. Мы не знаем, как оценить то, что дали нам возможность служить Творцу, чтобы смогли мы познать того, кому должны отдать свои желания, которому должны направить свои стремления. Не достает нам осознания, ощущения величия Творца, потому должны мы прийти к пониманию того, насколько осчастливлены мы данной нам привилегией служить наивысшему правителю. Но не в состоянии мы сами без помощи Творца постичь и Его величие. На языке Зоар такое состояние называется «шхина во прахе», когда возможность насладить Творца оценивается нами как прах, ничто вследствие совершенного отсутствия в нас ощущения Его величия, силы власти. И потому нет у нас никакого рвения к работе, к усилиям познать Творца, ведь совершенно ненужным считается это в нас. Известно, что мы не в состоянии работать, если не получаем от этого никакого наслаждения, поэтому и нет никакой силы для работы. Но нам, там, где подсвечивает нам возможность насладить свой эгоизм, тело вмиг оживает и стремится к вознаграждению. В работе же на отдачу, делать усилия, чтобы получить ощущение величия Творца, чтобы были силы отдавать Ему, нет у нашего эгоистического тела никакой возможности ощутить в этом хоть какой-то вкус удовольствия. И тогда вынужден человек находиться под тяжестью своей ноши эгоизма. Но совсем не так, когда чувствует человек, что служит самому великому. Тогда в мере осознания важности, значимости властителя, в его глазах в той мере есть у человека удовольствие и наслаждение от службы ему, поэтому загорается он тогда от работы, пусть побольше дают ему всякий раз силы, чтобы смог продвигаться дальше. А силы возникают только вследствие ощущения величия Творца. Все это от того, что есть ощущение значимости, важности, кому служишь. А когда есть у человека четкое сознание, ощущение того, что он знает, кого услаждает, тогда, так же, как были у него силы работать ради того, чтобы наслаждаться самому, точно так же есть у него силы услаждать Творца, потому что кто дает кому-то очень важному, считается, словно получает от него. И так как для того, чтобы получать у тела всегда есть силы, оно всегда в состоянии работать, если взамен получает, подобно этому в работе на Творца, сознание его величия дает телу наслаждение его отдачи. Тем самым понятно сказанное в религиозном законе, что отдача важному человеку приравнивается к получению от него. Мы же говорим о том, что когда получение происходит ради того, чтобы доставить наслаждение дающему, а не ради себя, тогда получение называется отдачей, эквивалента отдачи. Таким же образом мы можем понять и вторую сторону этого примера, тогда отдача считается получением, благодаря чему есть у человека силы для работы. Ведь если отдает он важному человеку, то это дает ему силы так же, как если бы он получал от него. И из всего этого следует, что не нужно нам ничего иного, кроме как ощутить величие Творца. И тогда появляются у нас силы для работы на отдачу Ему.
И это полностью, всецело зависит от группы. Это все скрыто для того, чтобы мы могли обрести, прежде всего, экран, отношение к величию Творца, не из того, что мы его видим, потому что если мы его видим, то мы начинаем этим наслаждаться и не можем от этого оторваться, а только тем, что мы сами развиваем эту форму величия Творца. И хоть как-то нам удается удержаться за это, чтобы подниматься немного в отдачу от получения. Представьте себе, если бы мы сейчас видели, что тот, кто отдает, он великий, тот, кто отдает, удостаивается всего, тот, кто отдает, он просто царь мира. Мы бы просто изменили бы свое желание получать в направлении отдачи. Мы бы совершенно без какого-либо выбора со своей стороны работали бы в отдаче, были бы ангелами. Это называется ангел. Поэтому для того, чтобы быть свободными и быть людьми, нам дано нечто иное. Нам дано самим развивать важность. Каждый пусть играет в это перед другим. И тогда мы свободны от воздействия Творца, от отдачи со стороны Творца. Мы всегда должны следить за тем, чтобы не видеть экран как нечто иное, чем то, что находится между нами, и только между нами, и Творцом. Сейчас этот экран управляется Высшим, вплоть до Махсома. Над Махсомом и далее. До Махсома я работаю в Лёлишма, это называется не ради Творца. А над Махсомом я могу надстроить экран и сказать: не хочу, не хочу видеть. Это как говорят о Муше. То, что он заслоняет себя от награды. Всегда мы работаем над Масахом. Иначе у меня не будет выбора. Я просто буду аннулирован перед этим. Величие Творца мы всегда развиваем. Даже Раби Шимон, который вдруг чувствует себя Шимоном с рынка. Чего ему не хватает? Величие Творца. Его ученикам чего не хватает? Только величие Творца. Только это наш выбор. Возвеличивать Творца и делать правильное действие. Только над этим мы работаем. А ничего другого, ни в чем другом мы не нуждаемся. Ясно? Да.
Играй друг относительно друга. Каждый товарищ великий в поколении. Мы говорим «Лехаем» на трапезах. И если я говорю человеку, что он великий, я его так чувствую как большим, так я могу сделать ему медвежью услугу, то есть и он тем самым упадет.
Я не играю перед товарищем для того, чтобы его подставить. Подставляю ли я его тем, что я выказываю ему уважение? Надо посмотреть, да или нет. Но сказано, дающий подарок товарищу должен его об этом оповестить. Если кто-то сделал что-то хорошее для окружения, для группы, нужно об этом сообщить, поблагодарить его за это, рассказать об этом всем. Потому что это расширяет, собственно говоря, мир в мире, укрепляет. Это нужно. Это как заповедь, это наша обязанность. Но если мы видим, что мы также можем прийти к товарищу, который не так уж и старается, и уважать его так, как будто он старается, и это наполнит его важностью, может быть, собственно, насколько он сам важен, но, может быть, он наполнится важностью от самого действия, с помощью которого он получил, извините, важность. И поэтому нужно подумать, как поступить. Может быть, мы действительно оказываем ему услугу, и благодаря этому он войдет в работу. А может быть, он только больше возгордится. Это зависит от ситуации. Может быть, так, может, иначе. Коля, что?
Если товарищ старается дать величие и настроение группе, я впечатляюсь. А вы скажем нет. Допустим, Виктор, как он может купить вас, скажем, даже мысленно? Потому что он видит, что он вас не впечатляет, к примеру. А внешне вы пренебрегаете товарищем. Ну, не вы, просто это говорю. Как можно купить такого товарища, который тобой пренебрегает?
Не понимаю. Тот, кто делает хорошие вещи. Или ты о чем?
Да. Допустим, я стараюсь, а внутренне это не видно. Часть товарища я покупаю, а часть нет.
Ты хочешь своими добрыми деяниями купить окружение. Кто-то твои действия видит, приближается к тебе, уважает тебя за это. Кто-то даже видит твои добрые дела, пренебрегает ими. Так?
Да, пренебрегает. Ну, не может присоединиться, не получает величия.
И что?
Каким же образом я могу присоединиться? Он не понимает объятия, не любит обниматься. А моего внутреннего воодушевления и концентрации он не видит. Как я могу соединиться с ним? Ведь я завишу от него. Что
продолжать нежно. Есть люди, до которых это доходит очень-очень долго. Многие годы, пока они не начинают понимать, где они вообще находятся. И что каббала осуществляется именно в связи между людьми, и что только в них мы рождаем это духовное кли. Оно не находится где-то в другой галактике или еще где. В осуществлении этого в людях, в наше время, между людьми, в наших взаимоотношениях и во взаимоотношениях всех людей мира, мы осуществляем духовное исправление. И что духовный мир должен открыться в наших взаимоотношениях в этом мире, здесь и сейчас. Мы это рожаем здесь, потому что мы учим, что мы поднимаемся в постижении. Но где раскрывается высший мир? Раскрывается в связи между нами, в наших взаимоотношениях. Это немного тяжело себе представить, потому что мы говорим, поднимаемся в Ацилут, или там, ну, как минимум, Ассия, Цера, Брия, Дагдуша, потом Ацилут. До мира бесконечности поднимаемся. Мы также и рисуем тем же образом, но это рисунок качеств. Но где раскрываются эти качества? Здесь, между нами, в связи между нами. Поэтому я тебе говорю, люди, которые начинают заниматься, они не хотят об этом слышать. Этот мир здесь, а тот мир там, тоже здесь. Так что я, собственно, изучаю? Возлюбить ближнего, делать с ним что-то. Вот это то духовное, что ты мне продаешь, что ли? Не хочу я это так воспринимать. Ему это отвратительно. Его это отталкивает. Я понимаю мир, деловой мир, все по деньгам, каждый в меру своей силы, своей наглости. Ты мне говоришь, что это за ценности такие? Где ты их видишь, что их нельзя осуществить? Ты о чем? Это нереально. Мистика какая-то или еще что? Ладно, хороший парень, но я не с тобой. Пока не начинают постепенно принимать. И для этого понадобился кризис, чтобы люди начали постепенно принимать тот факт, что это должно осуществиться здесь. Это занимает время, не надо торопиться. Ты понял? Другой пока нет. Он слышит, но это не доходит до его сердца. Он выполняет, но требует от него этого, потому что иначе выбросит его из группы, а я хочу быть с ними. Ну, выполняет. А третий просто еле-еле сидит у дверей, хочет услышать, но в чем-то участвовать, кроме этого? Так оно. И в таком виде здесь очень много кто присутствует. Все, каждый чем-то отличается. Да.
Рав, в продолжение этого вопроса произошло несколько событий, которые я стараюсь исследовать. Скажем, товарищ рассказывает о величии другого товарища, и желание, оно начинает всякие расчеты, сомнения, сомнения этого мира, и в какой-то момент этот образ становится правдой. И я начинаю видеть глубину в этих словах товарища, величие. Вопрос, как происходит так, что воображение, оно становится... Я даже не могу задать вопрос.
Игра свыше. Свыше, с небес. Где... Да?
Важность цели. В каждом месте, куда иду, школа, армия, университет, я ставлю перед собой цель и по пути ставлю галочку. Я боюсь.
Потому что их цель — прийти к тому, чтобы получить какой-то диплом и плевать на всех с высокой колокольни.
И здесь тоже.
Как?
Мы взращиваем величие цели. А что с путем? Что важно?
На пути ты должен принимать каждое состояние, которое ты проходишь. Вместе со всеми ты должен принимать это. Ты должен принимать это как то место, где эта цель осуществляется. И каждый шаг является продвижением к цели. И ты его уносишь с собой. Это значит, что когда приходит, когда старится, это ты собираешь день ко дню, день ко дню. Ты не можешь прийти к цели, если ты не собираешь все формы продвижения, не изучаешь их правое, левое, середина, ты их жуешь постоянно, ты становишься сам этим. На каждой ступени ты принимаешь иную форму. И тогда ты приходишь к окончательному осуществлению. Ты меняешься. Относительно всех целей нашего мира, либо ты это что-то, какое-то умение руками, либо ты это разумом воспринимаешь. Твой характер, твой духовный уровень остается таким же. А здесь, в нашей работе, ты постоянно меняешься сам. Это разница, да.
Я хочу спросить о требовании. Это очень путает. Есть внутреннее требование, внешнее требование. Я могу требовать от товарищей. Как к этому относиться? Мы стоим перед чем-то великим. Большое давление, есть желание требовать. Но как это сделать?
Дорогие товарищи, вы прочитали все, зазубрили весь материал, и не раз. Я, слава Богу, вас поуч по источникам учу, не по своим текстам. Я что-то объясняю по источникам, но всегда оставляю вам место для критики, для самообучения, и в конечном счете вы занимаетесь Бальсуламом и Рабашем, через которых вы изучаете Ари и Рашби. Это главное. Вы спрашиваете меня сейчас о чем? Вы сейчас должны сделать расчет в соответствии с тем, что вы изучали. В чем заключается цель? Как прийти к ней? Как ее выполнить, в чем она осуществляется, в чем она заключается, и решайте, занимаетесь вы этим или нет, и кто в этом с вами, а кто нет. Пожалуйста. Вы хотите, чтобы я Вам в этом помог? Я готов присоединиться, но я не могу дать вам готового рецепта, потому что он очень прост. Но пока вы к нему не придете сами, вы его не узнаете. Все. Нужно выполнять то, что написано. Есть несколько условий всего-то, которые нужно выполнять. Сколько можно занятий, конгрессов, распространения, съездов? Ну что еще? Что вам еще нужно? Кто-то требовал заниматься 24 часа. Не было такой занятости исправлением и наукой Каббала таким интенсивным, как здесь. Не было такого. Все остальное, конечно же, зависит от внутренней работы человека. Возможно, он так участвует в чем-то, но это не так интенсивно, и исправление приходит не изнутри. Но с этим я уже ничего сделать не могу. Нужно продвигаться к конгрессу Арава, поставить перед собой цель и каждый день продвигаться к этой цели наиболее явным образом, чего мы постигаем, чего мы достигаем каждый день, чтобы для нас это было самым естественным, самым чтобы это овеществлялось и выполнялось в нас. Тот, кто будет на конгрессе, пусть приезжает. Тот, кто в этом приезжает, тот, кто не в этом, пусть не приезжает. Все. И условия тоже. Все должны, все обязаны, не только те, кто предан этому. Вы должны решать. Я не хочу ничего в этом определять. Вы должны это определить. Мы как-то у нас были очень серьезные условия. Участие в утреннем уроке, занятия, распространение, маасер. А сегодня что, я не знаю. Решайте, поговорите об этом. Подумайте. Что да, что нет. Могут ли все приехать? У нас еще 100 тысяч телезрителей. Больше 100 тысяч, ну допустим. Кого принять, кого нет. В такое мероприятие по объединению, в котором мы надеемся раскрыть духовное. Потому что мы действительно находимся на прогрессивных стадиях. Да. Бен Якир ле Ефраим.
Не надо мне увеличивать эгоизм. Рав, можно в направлении поручительства? Это колоссальная мощь.
Ты еще не все видишь. У нас скоро будет новое место. Там будет в два раза больше места, да? Или еще больше?
В 5 раз.
Я про зал. Я про учебный зал. Да, в 3 раза больше будет. Ну, пока.
Он тоже наполнится.
Если заполнится, там есть куда расширяться.
Мы действительно стали такой мощной организацией. Я не знаю, есть ли еще такая в мире, такая сильная. Я в последнее время ломаю голову над тем, не пришло ли время, и я не говорю о политике, не пришло ли время нам организовать какое-то небольшое поселение, где был бы только наш дух. Может быть, это наш следующий этап. Не важно, что. Какая там модель. Организовать движение. и там реализовать ту модель, о которой мы все мечтаем. И воспитание, которым руководит наш великий Гилад. Потому что я думаю, что я вижу, что темы нашего распространения, они такие очень точечные. Это впечатляет человека, но это ускользает.
То есть ты хочешь обратиться к себе, к своим товарищам. Ты хочешь купить своим товарищам и себе райский сад, чтобы все остальные смотрели. Смотрите, что они себе устроили, а что мы. Вместо того, чтобы научить нас, как сделать так же, пусть они у нас построят, помогут нам построить этот рай. Что они сделали? Они сделали себе.
Я говорю, как пример.
Ну, пример. Будешь рассказывать им, мы хорошо живем для того, чтобы вам дать пример, как хорошо жить. Ты идешь в школы, в чужие школы, и там ты занимаешься чужими детьми. Здесь ты будешь заниматься в своей там колонии или где это будет. Своими собственными детьми, заботиться о своих собственных детях. Я вижу прорыв. Прорыв вовне, но не наоборот, не собираться внутрь, не уходить в себя. Я очень этого боюсь. Кроме того, что мы к этому тоже не готовы. Это само по себе противоречит. И партию делай, как ты говоришь, политическую. Все это... Это все противоположно духовной форме. Да.
То же отношение к воспитанию наших детей.
То же самое отношение и к детям. Если мы вместе прорываемся наружу, как делает Гилад, а наши дети как бы остаются внутри, это нормально. Но если бы мы занимались только нашими детьми, это было бы плохо. Нам нужно даже в каждой нашей группе развивать эту тему больше, давать больше инструментов, давать больше уроков через интернет и наше телевидение и так далее. Будем надеяться, что на новом месте будет несколько студий, мы сможем проводить это вживую. И в одной студии будет такая связь всех детей в мире. Так, в свободной форме. 66-й канал будет там, из другой студии, например. И так далее. Нужно подумать. Но это не к тому, чтобы закрываться внутри себя, уходить в себя. Да, Орен.
Продолжая то, что сказал Эфраим, по поводу распространения. Сегодня то, что объясняет Рав Лайтман, это покрывает все формы существования человека во всех областях жизни. И сегодня объяснение, которое вы даете, оно рациональное, логичное, оно принимается логическим мозгом и греет сердце. То есть, в моем понимании, это совершенно. Нет недостатка сегодня в знании, чтобы привести человека к концу исправления. Вам 66 лет. Ту науку, которую вы развиваете, она совершенна. Ее можно взять и реализовать. Чего не хватает человечеству или нам? Для того, чтобы потенциал вот этой инструкции исправления и конца исправления мира, чтобы это стало реальным. Вместо того, чтобы смотрели на вас и хотели бы реализовать вашу науку через поколение или два, чего не хватает, чтобы сегодня это реализовать?
Не хватает места для осуществления. Место для осуществления — это желание. Чтобы было такое желание между товарищами, чтобы они это осуществляли. Знание того, что я... Те знания, которые я распространяю, Они слишком широкие о семьях, о воспитании, об экономике и о всяких там вещах, которые не совсем относятся к внутренней работе человека. На самом деле, для того, чтобы для исправления достаточно только внутренней работы человека. И если мы, в особенности мы, осуществим это, и больше никто, кроме нас, этого достаточно для того, чтобы исправить мир. И мне не нужно говорить о здоровье или даже о воспитании, экономике и других вещах, о проблемах в семье. Мы делаем это для того, чтобы дать более широкий такой кругозор и что-то говорить миру и для нашего распространения, но на самом деле для самого исправления нужно только наше единство, наше средоточие во всем мировом кли и не распыляться. Ну, знаешь, разное бывает, нужно и то, и другое. Нужно давать и широкой общественности, но не за счет того, о чем мы говорили, не за счет внутренней работы. Значит, это значит, что мы обязаны делать расчет. Чего мы, собственно, что мы проигрываем, занимаясь внешним распространением? Может быть, нет. Хотя бы в Израиле. Или заграничные группы, насколько это дает нам силу или не дает. Распространение тех знаний, о которых я говорю. Может быть, можно было бы еще шире об этом говорить, показывать другие формы науки, объяснять со стороны Каббалы любую науку. Это интересно, но это не в нуждах исправления. Я не думаю, что... Мне так кажется, по крайней мере, что с одной стороны, люди будут в таких состояниях, что им не будет дела ни до чего, кроме только как «скажи нам, как нам обеспечить себя пищей, как жить так, чтобы эту жизнь хоть как-то можно было терпеть». Этот кризис примет очень тяжелые формы. Человечество вообще себя к нему не готовит, не способно. Думает, что можно все-таки еще обходиться старыми средствами. Это я даже не знаю, как тебе сказать. Представь себе, что тот же ураган, как ударил по Нью-Йорку, сейчас пройдется по всему миру. Они не будут спрашивать, какое хорошее воспитание, плохое воспитание, как вы работаете с теми или иными организациями, что-то семьи там получше, похуже. Они спросят: «Скажи нам, как нам убежать от этого цунами, который валится на нас со всех сторон, на всех уровнях?» И они захотят только одного. «Дай нам методику, указание, что сделать для того, чтобы спастись». Поэтому то, чем мы занимаемся там в ширину, тут и там, разными вещами, нам нужно все-таки больше сосредоточиться на нашей внутренней работе. Она прежде всего. А все остальное потом. Кроме воспитания, воспитания детей, воспитания взрослых, ты тем самым приближаешь их к тому, чтобы слышать, к тому, чтобы, ну, ладно, мы... Что, Лейбович?
В Сибири был один товарищ из московской группы, он просил меня задать вопрос, он хотел узнать, он сказал, что у них в группе есть товарищи, часть приезжает каждый день, а часть не приезжает каждый день, но они вкладывают деньгами и другими средствами. А как относиться к ним, как к товарищам?
Есть несколько товарищей, которые не находятся с нами в связи. Иногда поддерживают нас деньгами, большими, чем обычно, и считают, что этим они могут продвигаться. Во-первых, я этим не пренебрегаю. Не потому, что мы рады деньги получать. Мы говорим... Я говорю со стороны правды, истины. Если человек вкладывается, значит, он вложился. Или деньгами, или приходит сюда работать в какой-то форме, на кухне, служить как-то. И не занимается совсем. Как Йошуа рядом с Моше. Вкладывался человек. Если он делает это с правильным намерением, он вложился. То, что он тем самым находится в руках группы и не продвигается активно вместе с ними, это, конечно, проблема. Поэтому, с одной стороны, мы должны считать их товарищами, и это правильно. Мы обязаны заботиться о том, чтобы они немножко все-таки глубже входили в наши дела, слать им материалы, заботиться о том, чтобы всегда давать им наше пробуждение, не забывать о них, потому что они забывают о нас. Они могут забыть о нас, но мы не можем забыть о них. И стараться все-таки как-то их выпрямить. Я с этими товарищами, которые, в которых есть всякие бизнесы, и они богаты, я очень часто вижу, что они путаются. Они со мной тоже говорят, как с хозяином какого-то бизнеса. И начинают со мной торговаться, как будто мы какой-то общий бизнес делаем. Я говорю с бизнесменом, а не с человеком, у которого точка в сердце. Я говорю с его эгоистическим сердцем, а не с его точкой в сердце. Так я тем самым говорю не с учеником. Я говорю с кем-то, кто, ну, как это сказать, даже вкладчик, спонсор. К сожалению, так это выглядит иногда. Инвестор. Сегодня у меня прямо вот такой четкий пример был. К сожалению, это проблема отсутствия связи. Отсутствие связи между мной и ними. Что к нашей организации относится как к какой-то бизнес-структуре. Будем надеяться, что... что эта ситуация изменится. Жаль. Жаль просто, что есть такое отношение, потому что они сами проигрывают вдвойне. Да.
Сейчас много товарищей видят нас в мире, может быть, это стоит выяснить. Что такое товарищ в группе?
Товарищ Сет спросил меня как-то 2 месяца назад или как. Был какой-то спор о распространении или еще о чем-то. Я ему ответил, что... А это был кто такой ученик? Я ему ответил, что он не мой ученик, и он с тех пор очень хорошо продвинулся. Товарищ в группе — это тот, кто соединен с группой. Но я не могу быть соединен с группой тем, что я только плачу маасер и при этом не посещаю. Я не могу быть с группой тем, что я прихожу раз в 50 лет. Я с ними соединен, если я с ними строю единый кли. Настолько, насколько я могу в это вложиться, но я постоянно нахожусь в этом. Может быть, я пока не слышу, я глух. Я не чувствую этого, я не вижу группы, где все это осуществляется. Но я еще не слышу, мне не хватает еще отверстий, в которое это может войти. У меня нет еще хисарона. Хисарон — это там, где есть место, куда что-то может войти. Значит, необходимо такого товарища втянуть и работать с ним. Это товарищ. Товарищ — это тот, кто находится, насколько может, вместе с нами. Если даже он при этом гордится чем-то и как будто бы не с нами, у него какой-то свой там, свои иллюзии. Он не чувствует еще, где он находится на самом деле. Дай ему время. Нельзя его выкидывать. Но все остальное, кроме его реакции, физические вещи, он должен выполнять. Участвовать во всяких мероприятиях, церемониях. Ну, как это по расписанию? В дежурствах всяких. Делать все. Но его отношение, ну, допустим, он пренебрегает. Да. Ну, не дежурством пренебрегает, но видно по нему пренебрежение. Дай ему время устаканиться, стабилизироваться. Это произойдет. Может, пусть это займет 5 лет, но неважно. Все. У каждого должно быть место. Его реакция на свет, возвращающий к источнику, может быть медленной. Кроме того, кто намеренно портит. Но это же не тот случай. Нужно различать.
Можно сделать какие-то, может быть, рамки раз в неделю, чтобы приходил.
В группе нужно делать закон раз в неделю, 2 раза в неделю. Ну, пусть каждая группа должна эти законы делать себе. Может быть, человек приходит раз в какое-то время, или в шаббат, там, или еще когда. Тоже можно считать его там товарищем. Тоже его не выкидывать. Дать каждому возможность. Иногда человек год или два приходит только там по вторникам или еще когда, а потом вдруг он загорается наконец. Нельзя выбрасывать никого, кроме тех, кто вредит. Но иногда имеет смысл, чтобы человек знал, что не считается товарищем. Но тоже иногда. Ну, потому что, ну, иногда, чтобы это его не выкинуло. Относительно себя я могу сказать. Тот, кто спросил, ученик он мой или нет. Ты не ученик. Ученик слушается. Слушается учителя, а ты не слушаешься. Ученик согласен или нет, он принимает то, что я говорю. Если он не согласен, так еще важно то, чтобы он принял выше знания то, что я говорю. Все. Так он начал слышать. Вот так.
Для равновесия человек, который не может по обстоятельствам прибыть, он не может выполнять все условия группы. И если он не может быть с группой, из-за обстоятельств, что лучше, чтобы он вообще ушел из группы?
Это состояние неправильно. Если, если товарищ не может быть с группой, из-за этого он хочет уйти из нее, это неправильно. Свыше ему подстроили такие условия, что он может заниматься раз в полгода. Ну, как это, Барби Йома, где, помнишь это? Человек из твоего же Негева приезжал в Иерусалим раз в полгода. Или раз в год даже. Заниматься. Ему хватало. Мудрецы говорили о том, что он за один день учит, это больше, чем то, что все выучивают за год. Ну, там есть тайны Торы, конечно, но неважно, если вы даете ему то, что ему необходимо, несмотря на то, что он от вас в отрыве, он продвигается. Он продвигается. Я не вижу потом по этим людям, которые сюда приезжают, что им чего-то... что им чего-то не хватает. Они готовы. Они достаточно готовы, потому что их продвижение не в количестве знаний, оно в количестве внутренних свойств, которые человек каждый раз, в каждую секунду может проходить. Да? И я поэтому рад тому, что приезжают люди сюда на несколько дней. У нас есть товарищ из Испании, который сейчас приехал. Еще несколько товарищей из России, из Швейцарии, этот уже, да, с Украины. Замечательно, тем более, мы будем на новом месте скоро, так мы вообще сможем принять их там красиво, будем надеяться, что сможем там жилье организовать тоже.